Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 11-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'sh qirg'inining 1 yilligi, o'tgan yilning 11-iyunida O'shda nima sodir bo'lgan edi?
Biz hukumatda odamimiz deb turib, ortasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib otib ketyapti. Hammamiz baland joylarda snayperlar o'tiribdi.
O'shdagi muxbirimiz bilan bugungi vaziyat haqida jonli suhbat quramiz. O'zbekistondagi mahalliy saylovlar Jizzax tumanida hokim rad etgan nomzodni xalq norozilik bildirib, yana raislikka sayladi.
Haqiqiy demokratiya bo'ldi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning taklifiga ko'ra 13-14 iyun kunlari ishchi tashrif bilan O'zbekistonga keladi. Tashrif davomida O'zbekiston-Rossiya hamkorligini kengaytirish, ikki tomonni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. 10-iyun kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenev bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Gazeta.uz nashri xabariga ko'ra, muloqot chog'ida Rossiya Federatsiyasi prezidentining tashrifi bilan bog'liq masalalar, shuningdek xalqaro mavzudagi dolzarb masalalar muhokama qilingan. Toshkentda O'zbekiston va Germaniya o'rtasida moliya va texnik hamkorlik bo'yicha navbatdagi hukumatlararo muzokara bo'lib o'tdi. Bu haqda Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi matbuot xizmatiga asoslanib, Regnum axborot agentligi xabar qildi. Manbaga ko'ra, muzokaralarda O'zbekiston va Germaniyaning tashqi iqtisodiy faoliyat, savdo, investitsiya, bank, iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, turizm, ma'rif, qishloq va suv xo'jaligi, oliy texnologiya va qurilish sohalari bo'yicha vazirlik va tashkilotlar rahbarlari ishtirok etgan. Muzokara chog'ida yangi qo'shma loyihalar ishlab chiqish va amalga tatbiq etish, shuningdek, investitsiya, moliya va texnik hamkorlik, tadbirkorlik obyektlari bilan bevosita aloqalarni rag'batlantirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. O'tgan yil O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi savdo aylanmasi qariyb 483 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. London shahrida 2012-yilda bo'lib o'tadigan 30-chi Olimpiada o'yinlari arafasida O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi Belgiyaning Swiss Travel shirkati bilan hamkorlik haqida shartnoma imzoladi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, bundan buyon Swiss Travel shirkati O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasining London Olimpiadasi bo'yicha rasmiy agenti hisoblanadi. Bu shirkat Londondagi mehmonxonalarga joylashtirish, o'yinlar paytida transport bilan ta'minlash, turli musobaqalarga chiptalar olib berish, ekskursiya va boshqa xizmatlar ko'rsatishni o'z ichiga olgan maxsus turistik yo'llanmalarni o'zbekistonliklarga taklif qiladi. Agar London Olimpiadasi muvaffaqiyatli o'tsa, tomonlar Rio-de-Janeyro shahrida 16-yilda bo'ladigan keyingi Olimpiada o'yinida ham hamkorlikni davom ettirishni rejalamoqda. Suriya, Turkiya chegarasi yaqinida joylashgan Jisr al-Shahur shahrida yirik qurolli guruh qo'lga tushirilganini ma'lum qildi. Undan oldin Suriya kuchlari mamlakat shimolidagi shaharda prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishga chiqqan odamlarni birinchi marta vertolyotlardan o'qqa tutgani xabar qilindi. Juma kuni Vashington Suriya hukumatining namoyishchilarga nisbatan haddan ziyod zo'ravonlik qo'llaganini keskin tanqid qilib, bunday harakatlar to'xtatilishiga chaqiruvchi va uni qoraluvchi BMT Xavfsizlik kengashi qabul qilgan rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi. Suriyadagi voqealarni kuzatayotgan inson huquqlari tashkilotlari juma kungi zo'ravonliklarda kamida 25 kishi o'ldirilganini ma'lum qildi. AQShning Markaziy razvedka boshqarmasi boshlig'i Leon Panetta Islomobodda Pokistonning razvedka va armiya rahbarlari bilan muzokara o'tkazdi. O'z ismini aytmaslikni so'ragan Pokiston rasmiysiga asoslanib Associated Press axborot agentligining bildirishi, Islomobodga tashrifining ikkinchi kunida Panetta Pokistondagi terrorchi va jangarilarni birgalikda ta'qib qilish bo'yicha AQSh razvedka xizmatining qancha xodimi ishtirok etishi va ular bu mamlakatda nimalar qila olishiga ruxsat berilishi masalasini muhokama qilgan. AQSh maxsus kuchlarining 2 may kungi reydida Al-Qoida lideri Usama bin Laden o'ldirilgandan beri Panetta Pokistonga ilk bor safar qilmoqda. Ozodlik radiosidan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlari Moskvada Tog'li Qorabog' xususida uchrashuv o'tkazmoqda. Armaniston tashqi ishlar vaziri Edvard Nalbandian va Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri Elmar Mamadiyarov o'rtasidagi uchrashuvga Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov vositachilik qilmoqda. Uchrashuvda maqsad 3 davlat prezidentlarining shu oy oxirida Qozon shahrida bo'ladigan muzokaralarga tayyorgarlik ko'rishdan iborat. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Sovet Ittifoqi parchalanishi natijasida ajralib chiqqan va Armaniston qo'llab-quvvatlayotgan Tog'li Qorabog'ni qayta egallash uchun urushga kirish istagini bildirgan. O'tgan oy 8-lik guruhiga a'zo davlatlar ikki tomonni yaqin fursatda kelishuvga erishishga chaqirgan edi. G'arb davlatlari Armaniston va Ozarbayjonni 2007-yilda ishlab chiqilgan loyihaning asosiy prinsiplariga rioya qilishga, xususan Armaniston kuchlari Tog'li Qorabog' atrofidagi hududlardan bosqichma-bosqich olib chiqishi va mintaqaga mustaqillik emas, balki vaqtinchalik maqom berilishiga chaqirgan edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Pokistonga davlat tashrifining 2 kunida bosh vazir Yusuf Reza G'iloniy bilan uchrashdi. Ikki rahbar yarashish va tinchlik bo'yicha tuzilgan qo'shma komissiyaning 1 yig'ilishida ishtirok etdilar. Mazkur komissiyaning 2 uchrashuvi oktyabr oyida bo'lishi, kichik qo'mitalar vakillari esa 20 kun ichida muloqot o'tkazishiga kelishib olindi. Juma kuni Karzay Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy bilan muzokara o'tkazgan edi. Bugun Afg'onistonning Xus viloyatida tezkor kuchlar qo'mondoni polkovnik Zohir Xudkush hujum paytida halok bo'ldi. Afg'oniston politsiyasiga ko'ra, hujum oqibatida yana 2 kishi qurbon bo'lgan. 20 ziyod odam yaralangan, ularning aksari tinch aholi vakillari ekani aytilmoqda. Xus viloyat politsiyasi boshlig'i muavini Muhammad Yoqub Mandozayning aytishicha, polkovnik Zohir ketayotgan avtomobil baza darvozasidan chiqayotgan paytda uni tashqarida kutib turgan Xudkush avtomobil yaqinida o'zini portlatgan. Ayni paytda Afg'oniston janubida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida 15 kishi nobud bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi hujum Qandahor viloyatining Arg'andob tumanida shanba kuni amalga oshirilganini ma'lum qildi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham kuzatib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytida shuningdek O'sh qirg'inining 1 yilligiga bag'ishlangan maxsus dasturlarimiz ham yoritib boriladi. Marhamat, internet saytimizga kiring, shu dasturimizdan o'rin olgan barcha lavhalarning maqolalari shu internet saytimizga qo'yilgan, ularni o'qing, video lavhalar qo'yilgan va o'z fikr munosabatlaringizni yozib yuboring. Bugungi dasturimizda O'sh qirg'inining 1 yilligi, o'tgan yilning 11-iyunida O'shda nima sodir bo'lgan edi? O'shdagi muxbirimiz bilan O'shdagi bugungi vaziyat haqida jonli suhbat quramiz. O'zbekistondagi mahalliy saylovlar, Jizzax tumanida hokim rad etgan nomzodni xalq norozilik bildirib raislikka sayladi. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. 1 yil muqaddam. Nima bo'lgan edi?
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, 10-iyun kuni O'sh voqealarining sodir bo'lganiga 1 yil bo'ldi. Mana bugun 11 iyun 11-iyunda ham o'sha voqealari o'sha qirg'ini davom etgan edi. Qirg'iziston janubidagi voqealarni o'rganish bo'yicha xalqaro mustaqil komissiyaning hisobotida 11-iyun voqealari xronologiyasi shunday tasvirlangan. iyun soat 2 kechasi vaqtli hukumat favqulodda holat e'lon qildi va komendantlik soati joriy qildi. Soat tonggi 4 da O'sh markazidagi Frunze markazi bozori yonida o't qo'yishlar va talonchilik boshlandi. Vaqtli hukumat delegatsiyasi shu kuni O'shga keldi. Narimondagi o'zbek qishloqlari aholisi O'sh va aeroport bilan bog'lovchi markaziy ko'chani to'sib qo'ydi. Qishloqlardagi qirg'izlarning o'sh g'arbi va sharqiga ommaviy safarbarligi boshlandi. Kunning yarmida Furqatdagi qirg'izlarga avtomat qurollari tarqatildi. O'zbeklar barrikadalari buzib tashlandi, ommaviy o't yoqishlar va odam o'ldirishlar bo'ldi. Soat 13:30 da qurollangan odamlar mingan BTR Cheremushki mahallasiga bostirib kirdi. Ko'pchilik o'zbeklar kaltaklandi va otildi. Ayollar zo'rlandi, uylarga o't qo'yildi. Kunning yarmida qirg'izlar to'dasi kuzatib kelgan BTR Al-Hakim kasalxonasi va buyum bozori yonidagi mahallaga bostirib kirdi. Uylarga o't qo'yildi. Ko'pchilik qurbon bo'ldi. Jallobodda 11-iyun kuni vaziyat tarang bo'lib bordi. O'zbeklar o'z mahallalarini barrikada qilmoqda, qirg'izlar esa ippodromda yig'ilmoqda. Bu Qirg'iziston janubidagi voqealarni o'rganish bo'yicha xalqaro mustaqil komissiyaning hisobotida 11-iyun voqealari ana shunday tasvirlangan 11-iyun voqealari xronologiyasi edi. Hurmatli tinglovchilar, oradan 1 yil o'tib 11-iyun kuni ayni paytda o'shda bizning muxbirimiz Basira turibdi. Hozir u biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Basira, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadirna aka.
Basira, mana hozir eshitdingiz shekilli, mana 1 yil oldin o'shda mana shunday bir qonli voqealar, juda ham bir dahshatli voqealar sodir bo'lgan ekan. Endi 1 yildan so'ng siz o'shni qanday ko'ryapsiz?
1 yildan so'ng o'sh men uchun g'alati tuyulyapti. O'shda haligacha adolat hukmron emas. Noqonuniy qamoqxonalar, hibslar davom etayotganligini aynan mana shu o'shliklarni o'zi aytdi. Bugun o'sh shahridagi Alisher Navoiy ko'chasida bo'ldim. Alisher Navoiy ko'chasi yonib kul bo'lgan ko'chalardan biri hisoblanadi. Bu ko'chadagi odamlar bilan suhbatlashdim. Ular ham tinchlik tarafdori, lekin ayni paytda tinchlik hukmron etmayotganligini gapirishdi. Shu bilan birga siz hozirgina iqtibos keltirgan Furqat mahallasida ham bo'lgan edim. Furqat mahallasida ham odamlar tahlikada haligacha yashashmoqda. Chunki u mahallada ham haligacha taksi haydovchilari, novvoylarni noqonuniy hibsga olishlar davom etayotgan ekan.
Basira, 11-iyun kuni shahardagi vaziyat 10-iyun kechagiga nisbatan sal bir farqi bormi? Odamlarning ko'chada yurishlari va umuman odamlarning yuzidagi bir kayfiyatga bir qaradingizmi?
Albatta qaradim, Sadirna aka. Kechagi bilan bugungi kunni solishtiradigan bo'lsak, 11-iyun kun ham o'z shahrini markazida odamlar siyrak. Buni endi men mahalliy aholi bilan suhbatda ham sezdim. Ko'pchilik aytayapti, mana shu tahlikada bo'lgani uchun yana 1 yil oldingi voqealar takrorlanishini ehtimol qilib ko'pchilik shaharni tark etgan. Shaharda mashinalar soni ham siyrak. Bugun kechagiga nisbatan harbiylar soni ham siyrak edi. Ba'zi bir joylarda o'sha qurollangan harbiylarni uchratdim. Ba'zilari shu mashinalarda 3-4 ta harbiylar ba'zi joylarda turishibdi. Shu bilan birga mana shu davlat avtomobil nazorati GAI Qirg'izistonda MAI deyiladi. Mana shu xodimlari anchagina ko'proq kechagiga nisbatan. Odamlarning chehrasidan endi o'zbeklarning yuzida siz quvonch ko'rmaysiz. O'zbeklarning ko'zida yosh, yuzida mayuslik sezasiz va ko'pchilik kimlardir yaqinni yo'qotgan, kimlardir o'zini farzandini yo'qotgan, kimlarningdir uyi kultepaga aylangan. Shuning uchun o'zbeklar hali ham o'sha xavotirda, o'sha notinchlik, o'sha qandaydir nimanidir kutib yashash, ya'ni tinchlikni kutishyapti, lekin o'sha tinchlikni o'zlari sezmayotganligini aytmoqdalar.
Oradan 1 yil o'tib, Basira, masalan, uylar qurilgan uylar yana qayta tiklanishi mumkin, xarobalar yana gulzorga aylantirishi mumkin. Bugun o'shni 100 minglab o'zbeklar tark etgan, esa yoshlar tark etgan, ularning ota-onalari, yaqinlari bilan bitta gaplashgan bo'lsangiz, shu o'zbeklar yana o'shga qaytib kelish niyatlari bormi?
O'shda qolgan o'zbeklarning aksariyati qayerga ketishini ham bilmas ekan. Asosan shu to'g'ri aytingiz, qariyalar o'sha ota-onalari qolgan, yoshlarni o'zi ketgan, mana Majnuntol mahallasidan ham bu ko'chada deyarli yosh yigitlarni o'zi qolmagan. Ko'pisi mana shu hibslardan, noqonuniy hibslardan albatta qochib ketishgan. Bu yerda ularni uchratmaysiz. Qolganlar esa qanday yashashgan, noma'lum yashash qandaydir o'zini yo'qotib qo'ygan odamlarga o'xshashadi. Shu bilan birga bu yerda hali oraliq uylar qurilgan, o'sha ikki xonali uylar doimiy yashash uylari qurilishi haqida hali gap so'z yo'q. Aytishmoqdaki 12-iyundan keyin harakatlar boshlanadi deb. Lekin shu bilan birga mana bugun hatto oraliq uyiga ham ega bo'lmagan bir o'shlik ayol bilan ham suhbatda bo'lib qoldim. Shu uchun qandaydir notinchlik, qandaydir kelajakka umid yo'qligini sezmoqdaman Sadriddin aka.
Basira, mana kecha biz Rossiya televideniyasining Vremya axborot dasturidan bir ko'rsatuvni tomosha qildik. Unda aytilishicha, masalan, o'sha o'zbeklarning bozori alohida hozir, qirg'izlarning bozori alohida, ular bir-birlarining bozoriga aralashmaydigan. Shundaymi haqiqatan?
Ha, haqiqatan shunday. Deylik, mana O'shning Kalinin kolxozi deb aytiluvchi o'sha Sharq ayli okrugi deyiladi. O'sha yerda alohida kichkina bozor tashkil etilgan va u yerda aynan o'zbeklar savdo qilishmoqda. Shu bilan birga hamma mahallalarda o'zini kichkina bozorlari, savdo do'konlari paydo bo'lishgan. Ya'ni qaysidir o'sha jasur o'zbek ayollarimi, erkaklarimi katta bozorga tushib, u yerdan mahsulotlarni olib chiqib, ozgina ustiga 2-3 so'm, 5 so'm qo'ygan tarzda o'z mahallalarida sotmoqda va o'zbeklar mana shu o'zini mahallasidagi bozordan savdo qilishni xush ko'rmoqda. Ular ko'pisi ham O'sh bozoriga tushayotgani yo'q. O'sh bozoriga tushayotganlar yo mana shu markaziy bozorga yaqin atrofda yashaganlar yoki ilojsizlikdan mana shu 3-5 so'mni ham qandaydir tejash maqsadida tushayotgan odamlar. Aksariyati faqat o'zini mahallasidagi o'sha kichkina tizilgan bozorchalarda savdo sotiq bilan shug'ullanyapti. O'sha yerdan xarid qilyapti mahsulotlarni.
Rahmat Basira, ma'lumotlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.
Rahmat, omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, 2010-yilning 10-iyundan 11-iyuniga o'tar kechasi O'shda fojiali voqealar sodir bo'lgan edi. Bunga ham roppa-rosa 1 yil bo'ldi. O'sh qirg'inining 1 yilligi arafasida qirg'iz jamiyatida bu fojia uchun muvaqqat hukumat mas'uliyatini zimmasiga olishi lozim degan nuqtai nazar ham olg'a surilmoqda. 2010-yil aprelidan so'ng hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumat a'zolarining bir qismi O'sh qirg'inining 1 yilligi arafasida fojia uchun ma'naviy mas'uliyat o'zlarining zimmasida ekanini aytishib, Qirg'iziston xalqidan kechirim so'rashdi. Muvaqqat hukumat a'zolarining bir qismi esa O'sh qirg'inda o'zbek liderlari va sobiq prezident Bakiyevni ayblashib, o'zlarining mutlaqo aybsiz ekanliklarini iddao qilishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod lavhasida tanishamiz.
7-apreldan so'ng hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumat a'zolaridan birinchi bo'lib 2010-yilning iyunida ichki ishlar vaziri lavozimini egallab turgan Bolotcher O'sh voqeasi uchun ma'naviy javobgar ekanini aytib, Qirg'iziston xalqidan kechirim so'radi. Bolotcher yakunlanayotgan hafta avvalida parlament deputatligi vakolatini ham topshirdi va o'z xalqini himoya qila olmagan davlat davlat emas. Men o'sha vaqtda ichki ishlar vaziri edim va shuning uchun ham O'sh fojiasi uchun ma'naviy mas'uliyatni his etaman deb bildirdi. Shundan so'ng o'sha paytdagi muvaqqat hukumatning boshqa a'zolari, jumladan Roza O'tunbayeva va Azimbek Beknazarov ham parlament minbaridan turib Qirg'iziston xalqidan uzr so'radilar. 2010-yilning 7-aprelidan so'ng Jalolobod viloyati gubernatorligiga tayinlangan Bektur Hasanov bu holatni sharhlar ekan, o'zini ko'proq Qurmonbek Bakiyevni hokimiyatga olib kelgan shaxs sifatida ayblashini aytadi.
Bu vaqtda hukumat bu to'polonning oldini olvadi, to'ra bu moralliq ko'ngiljotdan kunimizi var. Buning bilan vaqtli hukumatchilari prezident kechirim so'rab aytadi.
Muvaqqat hukumat fojiani oldini ololmadi. Bu to'g'ri. Shuning uchun ham muvaqqat hukumatning barcha a'zolari O'sh qirg'ini uchun ma'naviy javobgarlikni zimmasiga olishi shart. Men ham o'z ma'naviy javobgarligimni his qilaman. Men o'zimni ko'proq Bakiyevni hokimiyat tepasiga olib kelgan shaxs sifatida, uning hukumatida ishlagan odam sifatida ayblayman, dedi Bektur Asanov. Ayni paytda muvaqqat hukumat sobiq a'zolarining bir qismi, jumladan o'sha vaqtda mudofa vaziri sifatida ishlagan general Ismoil Isaqov o'sh qirg'inida muvaqqat hukumat emas, balki Qurmonbek Bakiyev va uning tarafdorlari, shuningdek o'zbek liderlari aybdor degan fikrda qat'iy. Ismoil Isaqovga ko'ra, muvaqqat hukumat o'sh qirg'inini 4 kun ichida xalqaro ko'maksiz to'xtatib qoldi va bu katta yutuqdir. Shuning uchun ham muvaqqat hukumatni ayblab bo'lmaydi. Sobiq mudofa vazirining bunday bayonotini sharhlar ekan, o'sh qirg'inini o'rgangan mahalliy tadqiqotchi Tabil Dakirov mana bularni aytadi.
Ma'lumotim yo'qdigi bayqaladi-da, sebep deganda o'sha qo'g'alangdan o'shuncha o'rchib ketarin bilishgan emasday sezilat sebep deganda.
Muvaqqat hukumat o'sha davrlarda hech qanday operativ ma'lumotlarga ega emas edi. Ular millatlararo nizo bu darajada bo'lib ketishini sezishmagan. Negaki Milliy xavfsizlik xizmati hukumatni operativ ma'lumotlar bilan ta'minlamagan va hukumat janjal boshlanib qolsa kichkinagina harbiy guruh bilan tartibsizliklarni to'xtatib qolamiz deb o'ylagan. Bu orada esa vaqt qo'ldan boy berilib qoldi. Vaziyatni nazoratga olish 3-4 kundan keyin boshlandi, dedi tadqiqotchi Tabil Dakirov. Uning fikricha, har qanday holatda ham muvaqqat hukumat o'z fuqarolari xavfsizligini ta'minlay olmagani uchun ham javobgardir. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistondagi mahalliy saylovlar haqida navbatdagi lavhamiz. Shu kunlarda O'zbekistonda qishloq va mahalla oqsoqollarini saylash kampaniyasi ham yakunlanib qoldi. Garchi hukumat o'z-o'zini boshqarish organlari hisoblangan mahalla va qishloq fuqarolar yig'inlari raisligiga saylovlar demokratik tarzda olib borilayotganini o'z ommaviy axborot vositalarida bot-bot ta'kidlab kelayotgan bo'lsa-da, biroq ozodlik tinglovchilari bu saylovlarning hokimiyat diktovkasi ostida o'tayotgani haqida ko'p gapirdilar. Shuning qonunda o'zi shunday belgilab qo'yilgan nomzodlarni xalq ko'rsatishi kerak, tuman hokimligi uni ma'qullashi kerak. Agar tuman hokimiga u nomzod yoqmasa, uning xalqqa ma'qul kelgani bilan hokimning necha pullik ishi bor, deyishadi kuzatuvchilar.
O'sha nomzod olib tashalgan Umarov Ishonqil aka o'sha zaldan to'g'ri prezidentga tushib keldi-da. Yerda keyin o'sha o'zini noroziligini bildira boshladi. Mani nomzodim.
Hozir ana shu ovoz Mamurjon Azimovning aytganlari haqida sal keyinroq to'xtalamiz. 9-iyunda Jizzax tumanida ham shunday bo'ldi, biroq sal boshqacharoq bo'ldi. Hokim aytgan nomzod o'tmay qoldi. Hokim nomzodligini o'chirib tashlagan shaxs haqiqatni talab qildi. Adolat qani, dedi. Nega xalq meni nomzodimni qo'yar ekani, hokim esa o'chirib tashlar ekan, dedi. Ha, bu voqea bo'ldi. Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimovning o'zi kuzatdi bu voqeani. Demak, 9-iyun Jizzax tumani Toqchilik shaharchasi fuqarolar yig'ini raisligiga saylov boshlanishi kerak. 5 nomzod bor edi. 2 kishi saylovgacha nomzodlikni qaytarib olgan, 3 kishi qolgan. Sobiq fuqarolar yig'ini raisi Inoyatilla Qahhorov, 12 maktab o'qituvchisi Mavjuda Turdimurodova va shu mahalla fuqarosi Eshonqul Umarov. Saylovdan bir kun oldin esa tuman hokimi Mahmud Xolbotayev 3 nomzod Eshonqul Umarov nomzodini ma'qullamagan. Saylov majlisida Oliy Majlis senatori Parda Ziyotov ham ishtirok etgan. Demak, saylov jarayoni boshlandi. Raislik qilguvchi 2 nomzod borligini aytib, protsedurani davom ettirdi. Shu payt prezidentga nomzodi hokim tomonidan o'chirib tashlangan Eshonqul Umarov chiqib bordi, deydi Ma'murjon Azimov.
O'sha nomzodni olib tashalgan Umarov Ishonqil aka o'sha zaldan to'g'ri prezidentga tushib keldi-da. Yerda keyin o'sha o'zini noroziligini bildira boshladi. Mani nomzodimni, dedi, nima dedi, olib tashlashdi. Kim bularga huquq berdi mani nomzodimni olib tashlashga? Man arza bermagan bo'lsam, masha qilmagan bo'lsam. Degandan keyin yerda o'sha yig'ilish olib bergan rais, bu qonunda shunday belgilangan, hokim ko'rib chiqib o'sha nomzodlarni tayinlaydi, keyin o'sha saylovchilar saylab beradi buni, degandan keyin bu aytyaptiki, yo'q, deyapti. U hokimcha, deyapti, byurokratlarcha xalqqa munosabatda bo'lish kerak emas, deyapti. Xalq tomonidan ko'rsatilgan nomzodni, deyapti, uni olib tashlashga haqqi yo'q, deyapti. Nima uchun, deyapti, prezident, deyapti, o'sha minbardan turibdi, biz huquqiy demokratik davlat quryapmiz deb turgan bir paytda, deyapti, bu byurokratlar, deyapti, byurokratcha munosabatda bo'lib xalqqa, Мен нозодны отташашка кимге хукук берди? Мен эч кандай нозодым өлүшөргө жол коймайман деп бир нарози билдиргенден кийин эрдан кийин оша жыйылышта катышкан 100га жакын фукоролордон ам оша туруп нарози чыга башташты.
Shundan keyin norozilik avj ola boshladi, deydi Ma'murjon Azimov. Odamlar to'polon qilib ikki shart qo'ydi: yoki Eshonqul Umarovni nomzodini saylovga kiritasizlar, yoki saylov bo'lmaydi, dedi. Hamma sarosimaga tushib qoldi. Senator mikrofonni ushlagancha qotib qoldi. Hech kim saylovni bunday teskari tus olishini o'ylab ham ko'rmagandi, deydi Xufoli. Shundan so'ng senator kimgadir telefon qildi va tashqariga chiqib ketdi.
Biz bilishimizcha shu hokim tuman hokimini agallashdi. Menimcha qaytib kelib turib joyga o'tirgandan keyin erda o'sha xalqni talabini inobatga olishga majbur bo'lishdi. Chunki erda ikkita masala qo'yilyapti. Yo o'sha qo'yilgan nomzod Umar ishonqilagan nomzod qaytib joyga tiklab berasizlar, nomzod qo'yasizlar yoki bugungi yig'ilishda to'xtatamiz saylovda. Qay boshqa kunga qoldiramiz degan talab bilan turishgandi. Shundan keyin ular majbur bo'lishdi o'sha Umarov ishonqilagani nomzodini 3-chi nomzod qo'yishga. Chunki mana Abdurahimov to'lqin o'zini nomzodini olganida erda o'sha Abdurahim to'lqin deb o'rniga bular majbur bo'ldiki o'sha Umarov ishonqilagani nomzodini qo'yishga.
Shunday qilib inson huquq himoyasining himoyachisining aytishicha Eshonqul Umarov nomzodi g'olib bo'ldi. Agar odamlar talab qilsa, deydi inson huquq himoyachisi, demokratik saylovga erishish mumkinligi borasidagi bu bir ibratli voqeadir. Biz Eshonqul Umarovni saylovdagi g'alaba bilan tabriklash maqsadida unga sim qoqdik.
Eshonqul aka, tabriklaymiz sizni
yangiliklar bilan. Rahmat.
Senga bir tabriklab qo'yay deb telefon qildik. Mana bugun eshitdik, hozir
rahmat, salomat bo'ling.
Bugun nima bilan gaplashdim hozir Ma'mur aka bilan. Aytib berdi u kishi saylovda qanday o'tganini.
Haqiqiy demokratiya bo'ldi.
Yo'q, demokratiyaga erishdingizmi? Demokratiya o'zi keldimi? Gap shunda.
Ayo, erishdi, yaxshi bo'ldi-ku, udashni bo'ldi, hammasi yaxshi.
Mana endi siz o'zingiz fuqarolar yig'ini raisi bo'ldingiz. Maqsad nima shundan? Maqsad.
Maqsad endi xalq saylashdi, qildi, aldi qilmadi dedim. Yo, qilingiz ishlagansiz dedi. Ha, endi sizlar keltalarga yerga ajizdi dedi, qo'ydi, shuna yo'q, o'tib ketdi, yaxshi.
Deydi Jizzax tumanidagi Toqchilik shaharchasi fuqarolar yig'inining yangi saylangan raisi Eshonqul Umarov. Eslatib o'tamiz, Eshonqul Umarovning nomzodi hokim tomonidan rad qilingan edi, biroq aholining talabi bilan u rais etib saylandi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston olimpiadachilari hamkori ma'lum bo'ldi. Suriyada qurolli guruh liderlari qo'lga olindi. O'zbekiston va Germaniya rasmiylari muzokara o'tkazdi. Medvedev O'zbekistonga 2 kunlik safar qiladi. Qandahorda 15 kishi portlash qurboni bo'ldi. Moskvada Tog'li Qorabog' bo'yicha so'zlashuv bo'lib o'tmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, hurmatli tinglovchi. Endi Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan Tutash yo'llar eshittirishini rus tilida tinglang. Bu Ozodlik radiosi.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире очередной выпуск совместной программы Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекрёсток. Веду сегодня её я, Айну Раджекшевзе. Здравствуйте. Вначале коротко о темах сегодняшней программы. В Казахстане правящая партия Нур-Отан создает комиссию для установления общественного контроля за деятельностью судов. Узбекские чиновники пускают в ход кулаки или особенности управления местных хакимов. Голодовка или партийное собрание? Только с разрешения таджикских властей. Правительство Туркменистана впервые признало существование безработицы в стране. Совсем не по-детски. Рэкет среди школьников Кыргызстана. Сразу после
увольнения уголовного преследования в отношении 6 судей Верховного суда Казахстана правящая партия Нур-Отан, лидером которой является президент Нурсултан Назарбаев, заявила, что создает экспертную комиссию с целью установления общественного контроля за деятельностью судов. Некоторые эксперты задаются вопросом, не является ли это возвратом к порочной практике советско-коммунистического режима, когда существовал контроль одной партии над всей государственной властью. А представители Нур-Отана уверены, что такая мера поможет предотвратить коррупцию в судебной системе. Тему продолжит мой коллега из казахской службы Султанхан Аккулулы.
До последнего момента без контроля или более или менее беспартийной в Казахстане оставалась лишь судебная ветвь государственной власти. Но ряд экспертов, в числе которых экс-спикер Мажилиса парламента, бывший генеральный прокурор Жармахан Туякпай, бывший депутат Мажилиса и бывший заместитель председателя Верховного суда Казахстана Тагир Сисимбаев и бывший председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Утиген Ихсанов, заявили, что над судебной властью республики нависла угроза установления монопольного контроля одной единственной партии, президентской партии Нур-Отан. В частности, Утиген Ихсанов считает, что власти страны пытаются возродить старые традиции уже в лице партии Нур-Отан, когда вся государственная власть находилась под тотальным контролем одной партии КПСС.
Конституцию надо изменить, как вот в советское время надо сказать, что партия Нур-Отан является организующей, руководящей силой казахстанского общества. Как в советское время, это как раз мечта вот этого бывшего партийного функционера, подчинения всех.
Об этом также свидетельствует тот факт, который стал известен случайно в ходе этого опроса, что между Союзом судей Казахстана и Республиканским общественным советом по борьбе с коррупцией при партии Нур-Отан, то есть между общественными структурами, подписан некий документ, меморандум об установлении контроля над одной структурой государственной власти. Однако Утиген Ихсанов заявил, что попытка установить общественного или любого другого контроля над судом и судебными решениями грубо противоречит не только международным нормам и стандартам, принятым Казахстаном, но и Национальной конституции Казахстана и Конституционного закона о судебной системе и статусе судей.
Даже вот в нашем Конституции и Конституционном законе создание каких-то над судебными органами, других каких-то образований, которые там рассматривают по существу жалобы людей на это судебное решение, под каким-либо названием не допускает пункт 4 статьи 75 Конституции Республики Казахстан. Мало того, еще есть такой международным актом противоречит, есть такой европейский хартия о законе и статусе судей, принятый еще в 98 году. Еще есть такой принятый комитет министров Совета Европы 13 октября 94 года. Там прямо написано, принимать все меры для обеспечения уважения и защиты поощрения независимых судей.
С Утигеном Ихсановым не согласен депутат парламента от партии Нур-Отан Ирак Еликеев, который видит за увольнением 6 судей Верховного суда и попыткой президентской партии установления контроля за деятельностью судов совсем иные цели и задачи.
Это пути поиска, как не допустить в будущем коррупцию в судебной системе.
Тем временем Жармахан Туякпай убежден в том, что конечной целью стремления президентской партии установить контроль над всей судебной властью является попытка возрождения монопольной роли КПСС.
Что касается желания Нур-Отана превратить судебную систему в некий подконтрольный орган, это ностальгия по старым тоталитарным советским временам, когда властвующие силы, в том числе политические силы, как Нур-Отан, хочет сегодня, если не быть КПСС, по крайней мере, быть похожим на КПСС.
Утиген Ихсанов же считает, что в Казахстане властям осталось лишь внести изменения в Конституцию о руководящей и направляющей роли одной правящей партии Нур-Отан, как это было в Конституции СССР, о роли КПСС.
Конституцию надо изменить, как вот в советское время, надо сказать, что партия Нур-Отан является организующей, руководящей силой казахстанского общества. Это как раз мечта вот этого бывшего партийного функционера, подчинения всех.
Султанхан Аккулулы специально для программы «Перекресток».
В эфире программа Центральноазиатских служб радио «Свободная Европа», радио «Свобода», «Перекресток». Прежний советский режим известен не только контролем над всей государственной властью. Руководители Узбекистана, как и коллеги по бывшему Советскому Союзу, в начале 90-х критиковали стиль управления коммунистического руководства как командно-административный. С тех пор прошло два десятилетия. За эти годы в Узбекистане выработали свой собственный стиль управления. Об этом расскажет Сарвар Усман из радио «Озодлик».
О том, что пора прекращать
опираться на кулак в управлении людьми, говорил сам президент Узбекистана. Выступая на пленарном заседании парламента страны в ноябре 2010 года, Ислам Каримов заявил.
Конечно, мы теперь полностью откажемся от таких утверждений, что только человек с большим кулаком может навести порядок. Таких людей, которые используют свой кулак, насилие, которые пугают своим видом, теперь не будет в Узбекистане.
Говорил президент Узбекистана. Но, видимо, те времена, о которых заявлял президент, еще не наступили. На этой неделе сайт «Узмитроном» сообщил, что премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев во время своей рабочей поездки 29 мая в Хорезмскую область ударил по лицу главу города Ургенч Ильхома Якубова. Как утверждает сайт, такой способ выражения недовольства состоянием дел традиционен для Мирзияева. Так совпало, что в день, когда появилось это сообщение, на передачу «Свободный микрофон» радио «Азатлик» позвонил 28-летний помощник фермера из Чусского тумана Наманганского вилаята. Попросивший остаться неназванным, он рассказал о случае 10-дневной давности.
Прокурор и хакимы, землемерлы, хамас келип, жоровейке деген бир фермеримизди, яман сөктүледе сен.
На поля нашего кишлака Каркидон приехал Хаким Тумана вместе с прокурором, землемером и 10 милиционерами. Хаким потребовал уничтожить посевы пшеницы и картофеля, а также других культур. Затем Хаким обматерил фермера Джурабаяка. Он, молодой человек, пожилого фермера, назвал грязной скотиной. Затем Хаким своим пузом так двинул старика, что он чуть не упал.
Сообщил помощник фермера. На фоне прошлогоднего резкого подъема цен на хлопковолокно на мировом рынке власти Узбекистана пытаются проследить, чтобы все площади были засеяны хлопчатником. А узбекские фермеры, в отличие от крестьян некоторых соседних стран, поля арендуют у государства на условиях, исключительно диктуемых арендодателем, и пытаются хоть как-то выжить, тайно засеяв несколько соток земли другими культурами. Унижение и оскорбление подчиненных, причем публичное, обычное дело для руководителей, говорит житель из Бувадинского тумана Ферганского вилаята, назвавшийся Фазилом Исамиддиновым. Он знает об этом не понаслышке, потому что работал руководителем предприятия районного уровня и пол жизни провел на разного рода собраниях.
То, что бьют своих подчиненных, обычная практика, а о том, что оскорбляют, можно и не говорить.
Говорит Фазиляте. Вспоминается абсолютно дикий даже для Узбекистана случай. 3 года назад, осенью 2008 года, уполномоченный кабинета министров Узбекистана в Джизахском вилаяте Уктам Турсунов заставлял фермера по имени Мухтар рыть для себя могилу за то, что он засеял поле пшеницей после первого сбора хлопка. Правда, после появились сообщения, что уполномоченный был снят с работы, но в целом ситуация не изменилась. Где искать корни такого насилия, причем публичного, над подчиненными? По мнению ученого-экономиста, бывшего руководителя торговой палаты Узбекской ССР в Москве Расулджана Абдумаджидова, корни явления восходят к сталинским временам.
Коммунистлар заманны дәшләпке вақылары, то ману 50-й елгете болган жарайонге барып тақалады.
Корни нужно искать в первых десятилетиях эпохи коммунистов. Та эпоха длилась до начала 50-х, когда в управленцы выдвигались в основном малограмотные, малокультурные люди.
Говорит Абдумаджидов. Продолжая свою мысль, Абдумаджидов говорит, что люди, особенно фермеры, терпят оскорбления потому, что они абсолютно бесправны, во-первых. А во-вторых, попробуйте возразить Хакиму, которого все время сопровождают прокурор и дюжина милиционеров. Можно согласиться с ученым-экономистом, можно и поспорить. Ведь Каримов же сам, не далее как осенью прошлого года, впервые говорил о недопустимости насилия над людьми. Это только на словах, говорит человек, вхожий в коридоры власти. На условиях анонимности он сообщил, что сам президент грешит и рукоприкладством, и сквернословием.
Это был Сарвар Усман из радио «Озотлик». На волнах Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», программа «Перекресток», у микрофона Айнура Джекшелзе. И далее в программе.
Голодовка или партийное собрание? Только с разрешения таджикских властей. Правительство Туркменистана впервые признало существование безработицы в стране. Совсем не по-детски. Рэкет среди школьников Кыргызстана. Продолжаем программу «Перекресток». Слушайте нас каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Законотворцы Таджикистана приняли поправки в закон, которые отныне ужесточают правила проведения митингов, демонстраций, мирных шествий и манифестаций. Согласно изменениям, отныне термин «голодовка» как форма протеста также включена в законодательство страны. Парламент решил, что если отдельный человек или группа людей решат провести какую-либо акцию протеста, должны будут обязательно получить на то разрешение. Кроме того, отныне даже на проведение партийных собраний надо будет получать соответствующее разрешение. Некоторые в Таджикистане склонны считать, что власти в Душанбе серьезно опасаются повторения событий в арабском мире и заранее ужесточают закон о собраниях. Об этом репортаж коллеги из таджикской службы Хирамон Бакозода.
Впервые в законодательство Таджикистана термин «голодовка» был включен в качестве формы социального протеста. Саид Джурахунов, заместитель главы МВД Таджикистана, который, выступая на парламентском заседании, дал оценку новым поправкам в закон о собраниях, митингах, демонстрациях и мирных шествиях, заявил, что, в отличие от действующего закона, новые поправки определяют форму, необходимость и условия организации любого протестного мероприятия. Саид Джурахунов.
Раньше про людей, которые собирались на протесты у какого-либо здания, назывались как об активных участниках события. Активным участником можно считать того, кто участвует в собрании, активно привлекает других к тому, чтобы те присоединились к данному мероприятию. А теперь закон подразумевает штрафовать такого человека в 15-30-кратном размере минимальной заработной платы. Если речь идет о сотруднике правительства, то уровень штрафа будет выше.
Однако, по мнению некоторых депутатов, например, коммуниста Исмаила Талбакова, будет не совсем правильно приравнивать собрание с другими видами мероприятий протестного характера. Он уверен, что совершенно не обязательно получать разрешение властей на организацию партийного собрания. Но с этим не согласился председатель парламента Шукурджон Зухуров, который заявил...
В событиях недавнего прошлого в Таджикистане митинги и протесты начинались именно с таких несанкционированных собраний. Человек, который протестует в форме голодовки, преследует определенную цель. Если его протест направлен против человека, чиновника или организации, то он должен иметь право демонстрировать свой протест перед тем зданием.
Представители власти, инициировавшие принятие поправок в закон о собраниях и митингах, мотивируют данное решение заботой о соблюдении прав человека, что, по мнению оппозиции и критиков, не соответствует действительности. Мирхусейн Назриев, политический эксперт, считает, что запрещать человеку объявлять голодовку в знак протеста против несправедливого, на его взгляд, действия нельзя, так как это является его гражданским правом. Таким образом, человек хочет привлечь внимание общественности к своей проблеме, считает политик.
Человек, который протестует в форме голодовки, преследует определенную цель. Если его протест направлен против человека, чиновника или организации, то он должен иметь право демонстрировать свой протест перед тем зданием.
По мнению других экспертов, проблема современного Таджикистана заключается в том, что власти, несмотря на разрешение или запрет на проведение протестных акций, не желают видеть на улицах городов страны манифестации или митинги. Все потому, считают эксперты, что события 90-х годов в Таджикистане, ставшие причиной начала гражданской войны и разделившие общество на группы по региональному принципу, начинались с митингов и протестов в Душанбе. У властей аллергия на митинги, заявил один из политиков, а сейчас они просто напуганы развитием событий в арабском мире, раз инициируют подобные поправки. Большинство депутатов таджикского парламента состоит из членов правящей Народно-демократической партии.
Это был Хирамон Бакозада с таджикской службы. В эфире программа «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
А теперь о событиях в Туркменистане. 27 мая в Туркменистане был принят проект постановления о совершенствовании системы трудоустройства населения. Этим постановлением правительство первый раз в истории страны признало существование проблемы с безработицей, которая актуальна уже второй десяток лет. Согласно данным некоторых зарубежных исследований, в Туркменистане уровень безработицы составляет не менее 25%. Например, по данным ЦРУ США, в 2004 году 60% трудоспособного населения Туркменистана было безработным. Подробнее в репортаже Алтын Магауиной.
25-летняя Надежда приехала из Туркменистана в Турцию в поисках работы. Ей, матери 5-летнего ребенка, пришлось оставить своего сына на попечении родителей и выехать за границу для того, чтобы обеспечить свою семью.
Очень долгое время у нас там не было работы. Очень трудная жизнь, не хватает совершенно на жилье. Мои родители тоже не работают. В этом просто большая проблема. Если родители так бы помогали, а так и мы не можем помогать родителям. Не родители нам. И у нас просто не было другого выхода.
Годы независимости туркменское правительство не признавало существование массовой безработицы в стране. И только недавно, 27 мая, в стране был принят проект постановления о совершенствовании системы трудоустройства населения в Туркменистане. Туркменское правительство не публикует статистических данных об уровне безработицы в стране. В Государственном комитете по статистике Туркменистана на наш вопрос, почему официальных статистических данных о безработных в стране не публикуют, нам ответили, что раз не публикуют, значит, наверное, это государственная тайна. Согласно данным некоторых зарубежных исследований, в Туркменистане уровень безработицы составляет не менее 25%. По данным Центрального разведывательного управления США, в 2004 году 60% трудоспособного населения Туркменистана было без работы. Вся проблема снова же в том, что туркменская государственная статистика закрыта от посторонних глаз. Несмотря на то, что в статье 37 Конституции Туркменистана сказано, что граждане имеют право на социальное обеспечение в случае безработицы, в стране пособия по безработице не выплачиваются. О том, что в Туркменистане ведется какой-либо учет безработных, сведений тоже нет. По мнению экономиста, долго проработавшего в финансовой сфере Туркменистана, сейчас проживающего в Болгарии Анадурды Хаджиева, для того, чтобы решить проблему безработицы в стране, сначала нужно определить статус безработного.
Нужно дать четкое определение, какой человек может стать безработным и какими социальными правами, в данном случае после его определения, государство его защищает. Кроме социальной защиты безработного, нужно определить статус вот этих служб по безработице. Что они должны предпринимать для того, чтобы со своей стороны помочь этому человеку трудоустроиться.
30-летний Байрам, который так же, как и Надежда, в поисках заработка выехал в Турцию, рассказал туркменской службе «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аратлык о том, что без диплома высших учебных заведений Туркменистана устроиться на работу в государственные структуры страны фактически невозможно.
А без имени еще от государственного еще вообще ее. Плом ее курсово и тем более ее.
В вузах же Туркменистана созданы условия для обучения только 5-6% выпускников средних школ. По мнению экономиста Анадурды Хаджиева, проблему безработицы в Туркменистане может решить развитие малого и среднего бизнеса в стране. Видимо, это поняли и в правительстве страны. Совсем недавно парламент страны принял законы о Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана и о микрофинансовых организациях и микрофинансировании, направленные, как было сказано в официальной сотке, на дальнейшее стимулирование и поддержку негосударственного сектора национальной экономики страны. До сих пор же простым бизнесменам было очень сложно получить кредиты в банках Туркменистана, многие из которых также являются государственными. По мнению местных обозревателей, неопатизм и коррупция создают огромные препятствия в развитии частного сектора страны. Также проблему безработицы в Туркменистане решает привлечение иностранных инвестиций, но после спора с компанией МТС количество желающих инвестировать в Туркменистан компании явно поубавилось. Сейчас, по данным опубликованным в Associated Press, 25 турецких компаний готовятся обратиться в суд в связи с неплатежами со стороны Туркменистана. Но для многих жителей Туркменистана насущим является проблема трудоустройства. 25-летняя мать 5-летнего ребенка Надежда мечтает обустроиться и перевести из Туркменистана в Турцию своего маленького сына. Работа работой, а материнские обязанности важнее, считает она. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» от туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Перекресток» у микрофона Айнура Джекшигзе. Слушайте нас каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». И еще одна социальная тема. Школьный рэкет превратился для Кыргызстана в настоящую проблему. Старшеклассники вымогают деньги у тех, кто меньше и слабее. Все это сопровождается запугиваниями, а в некоторых случаях даже жестокими избиениями. Кого называют школьным паровозом? Наш корреспондент в Бишкеке Элиза Кененбаева о совсем не детских играх школьников.
Ушел дердем, чихуп келди, да, Майрамбек, колында операционный ножик, анархи крышада искен турган, ошо мен жанында.
Майрамбек выскочил из этого угла, в руках у него был операционный нож. Он ударил меня по голове и начал душить вот такой веревкой. Первый раз это случилось в сентябре. Майрамбек поймал меня в школе и потребовал $100. Я не знал, что делать. Когда мама ушла на базар, я украл у нее $100. На следующий день я их отдал Майрамбеку.
Ошо, $100 дал труп.
Ученик 6 класса одной из столичных школ Арсен стал жертвой школьных рэкетиров. Старшеклассники Майрамбек и Искен, запугивая ребенка, успели отобрать у него более 25 тысяч сомов. Из-за постоянного страха мальчик перестал посещать школу и даже хотел покончить жизнь самоубийством. По словам мамы Арсена, Джамили Нуркуловой, в образовательных учреждениях царят тюремные порядки. Но почему-то педагоги делают вид, будто ничего не происходит.
В школах ученики старших классов обладают налогами детей, начиная с 3 класса. Я куда только не ходила жаловаться, но никто меня не слушает, никто не помогает мне. И если наши руководители также будут поддерживать рэкетировки, не предпринимать никаких мер, то школы скоро вообще превратятся в криминальные структуры.
Директор школы, где учился Арсен, Эльмира Джумагулова, в свою очередь обвиняет Джамилю Нуркулову и говорит, что о проблеме надо было говорить своевременно.
Если это все началось в начале октября, то почему Нуркулова нам обратилась только в декабре? Она и сына своего в декабре положила в больницу. И у меня возникает вопрос, где она ходила все эти 2 месяца?
Джамиля до сих пор бегает с кучей бумаг по всем инстанциям в поисках правосудия. Но пока ее старания тщетны. История с Арсеном не единичный случай. Это, пожалуй, картина, характеризующая общую картину о положении дел в школах. Такие примеры встречаются чуть ли не в каждой школе Кыргызстана. Только многие стараются умалчивать, чтобы не подпортить имидж школы. По рассказам самих ребят, в каждой банде школьных рэкетиров есть свой паровоз, смотрящий отчитала. Что же они означают? Студент Джодар Джумабаев попытался нам расшифровать их.
Зажигал – это тот, кого посылают за деньгами. Это тот самый вымогатель. А если на следующий день возникнут проблемы, то за все должен отвечать отвечало, то есть сгладить всю ситуацию. А паровоз – это самый главный атаман в школе.
По словам Джоудара, эти термины были и раньше, и они понятны всем. Однако о них впервые слышит инспектор по делам несовершеннолетних Джекшен Кулмамбетов.
Таких фактов вообще нет. Я впервые слышу от вас такие слова, как «паровоз», «сеструха». Я с такими не встречался.
Депутат кыргызского парламента Бактыбек Калмаматов считает, что насилие в школах является отражением жизни всего общества.
Независимо, какое воспитание получит от родителей ребенок, какое у него общество, таким он и станет. У нас общество стало таким, драка депутатов в парламенте – это уже знак того, что у нас криминальное правление. Все идет сверху. Куда идут деньги, отобранные у ученика? Существует такое понятие, как греф, то есть эти деньги идут тем, кто сидит в тюрьмах. Получается так, что у нас школьники кормят тюремщиков.
Таким образом, можно констатировать, что школьное рэкетирство – это не только проблема школы, это проблема всего общества. Проводятся круглые столы, конференции, семинары. В школах вводятся штатные единицы психолога. Обвиняют телевидение за бесконечные показы всяких боевиков. Обвиняют родителей и учителей за то, что углядели. Но проблема остается. Кардинальных изменений нет. Через 3 месяца для родителей начнется очередной неспокойный 9-месячный период. Нужно следить за тем, чтобы ребенок был хорошо одет, успевал по всем предметам и чтобы его не трясли школьные вымогатели. Элиза Кененбаева, Азаттык, Бишкек.
В заключение программы «Обратимся к культуре» в Татарстане с 30 мая по 3 июня проходил театральный фестиваль под названием «Ноурус». Из Центральной Азии в нем приняли участие творческие коллективы из Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. С заместителем директора фестиваля Эльфиром Якуповым связалась по телефону корреспондент радио «Азаттык» Джанал Джусубджан.
Нам показалось очень интересным кыргызский театр, который выступал на улице. Они уже приезжают к нам второй год. Играли на открытой площадке на берегу озера Кабан. И это очень, как бы наши зрители очень полюбили его. И они вот снова приехали на фестиваль, смогли, нашли финансы приехать.
А как называется театр?
«Зеленый театр Бишкека» со спектаклем «Хлеб и собака. Притча» по кыргызской народной сказке. Высокую оценку дали им и коллеги-критиков, которые смотрели их. Также приехал к нам Восточно-Казахстанский областной театр драмы имени Джамбула со спектаклем «Поскольку человеком я зовусь» Абая. И очень высоко оценили спектакль. Сказали, это более вот такой вот экспериментальный спектакль. Коллеги-критиков сказали, что очень тоже интересно. Также был у нас вчера вечером параллельно спектакль Туркменского национального молодежного театра имени Алп Арслана «Каин и Авель» по произведению Гофшут Гельди. Вот, они играли в Тинчуринском театре, и они тоже высокую оценку им дали коллеги-критиков. Очень понравилось не только коллеги-критиков, и в этом году очень много смотрят зрителей в казанских, и приезжие, очень много участников, и они, им тоже очень вот эта вот игра артистов, актерское мастерство, режиссерская постановка очень симпатизирует, очень нравится.
А какую роль занимает этот театр в культурной жизни Татарстана?
В Казани, в Татарстане всего 17 театров. И театр вот недавно буквально открылся неподалеку из Казани города, городе открылся театр новый. Ему дали как государственный статус. У нас около 40 народных театров в Татарстане и 17 государственных. Поэтому театральная жизнь очень богатая в Татарстане.
Но, тем не менее, наверное, этот международный театр, фестиваль театра «Ноурус» помогает, наверное, приобщиться к чему-то новому.
Да, да, они, естественно, безусловно, и мы хотели бы показать именно зрителю, что есть другие формы, есть другие народы, и также тому населению, которое вот в Казани живет, очень много азербайджанцев, очень много кыргызцев, очень много туркменов, около 2000 каждой диаспоры, очень много их, и вот для них, естественно, увидеть со своими соратниками, услышать спектакль именно на своем языке, это очень великолепно и очень радостно для них.
Всего самого хорошего. До свидания.
Заместителем директора фестиваля «Ноурус», который проходил в Татарстане, Эльфиром Якуповым, беседовала Джанал Джусубджан. На этом очередной выпуск программы «Перекресток» завершен. С пражской студии «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» с вами прощается Айнура Джикшилзе. Всего доброго. До свидания.
Интернет нафақат матын. Интернет
fotosuratlar hamdir. Shu kun voqealigini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqealikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqealikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchilar, shimli ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi payoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.